В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. Сегодня 19 апреля, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Почему волонтеры недовольны главой нового министерства по вопросам оккупированных территорий и переселенцев?
Если было неработающее агентство, чтобы министерство не стало неработающим клоном, а стало работающим как бы механизмом.
Как идет разминирование кладбищ на Донбассе?
При обследовании кладбища была обнаружена противопехотная мина УЗМ-72, установленная на растяжке. И рядом с этой миной нашли схрон.
Куда поедут отдыхать дети из прифронтового Мариуполя?
Планы такие более-менее оптимистичные, но из 15 лагерей, которые на побережье есть, подтвердили, что откроются только 2.
А во второй части программы мы поговорим о работе в Украине Международного комитета Красного Креста, в том числе на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы с вами поговорим после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Защита российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых суд признал российскими военными и приговорил к 14 годам заключения, не будет обжаловать приговор. Об этом сообщила адвокат Евгения Ерофеева Оксана Соколовская, передает Интерфакс Украина. Она подчеркнула, что это совместное решение защиты российских спецназовцев. Ранее адвокат Александрова Валентин Рыбин заявил, что прошение о помиловании является неприемлемым. Он также отмечал, что решение об обжаловании приговора будет еще решаться, когда он и его подзащитный получат копию приговора на руки. Президент Украины Петр Порошенко по телефону пообщался с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко, незаконно удерживаемой в российской тюрьме. Разговор состоялся во время встречи главы государства с мамой Надежды Савченко Марией Ивановной и ее сестрой Верой. Петр Порошенко, мать и сестра обратились к Надежде с просьбой прекратить голодовку. В ответ Надежда Савченко согласилась временно ее прекратить. Президент также сообщил, что готов направить свой самолет в Россию, чтобы вернуть Савченко домой. Поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе за прошедшие сутки осуществили 46 обстрелов позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, погибших среди украинских военных нету, 8 ранены. Он уточнил, что 3 военных ранены в станице Луганской, 1 в Мар'їнці і 4 в Авдіївці, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку противник порушував режим тиші у станиці Луганській, а також у Трьохізбинці. На Донецькому напрямку обстановка дещо покращилася. За минулу добу там відбулося 11 ворожих обстрілів. У Новгородському, а також поблизу Донецька. Маріупольський напрямок – місця найбільш запеклих бойових дій – це Мар'їнка, а також околиці населеного пункту Докучаєвськ.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки совершили около 300 обстрелов их позиций. В частности, накануне вечером в течение 2 часов вели огонь по деревне Александровка возле Донецка. По их данным, в результате обстрела один дом разрушен. Луганские сепаратисты утверждают, что украинские военные за минувшие сутки дважды обстреляли их позиции, в частности, село Пришиб. Генеральная прокуратура Украины начала расследование запрета Меджлиса крымско-татарского народа в аннексированном Россией Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Как отмечают в ГПУ, самопровозглашенная власть под предлогом якобы противодействия экстремистской деятельности хочет лишить крымских татар представительного органа, настойчиво игнорируя нормы международного права в области прав коренных народов. Накануне Министерство юстиции России внесло Меджлис крымско-татарского народа в перечень экстремистских организаций. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская приостановила деятельность Меджлиса 13 апреля. Верховная Рада намерена предоставить право на назначение досрочной пенсии участникам антитеррористической операции. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении сегодня на заседании. Указанным документом предлагается предоставить право на назначение досрочной пенсии по достижении мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Волонтеры общественных организаций, занимающиеся проблемами Донбасса и переселенцев, недовольны началом работы недавно созданного министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Министром стал Вадим Черныш, который ранее возглавлял Национальное агентство по вопросам восстановления Донбасса. У волонтеров масса вопросов по поводу того, как будет работать новое министерство. Поскольку, по их мнению, возглавляемое Вадимом Чернышом агентство по вопросам восстановления Донбасса работало плохо. Более того, у общественных организаций есть вопрос, на что агентство тратило выделенные государством деньги. Подробности в материале Дмитрия Донского.
Волонтеры организаций, занимающихся помощью жителям зоны конфликта, переселенцам, а также военным, пытались встретиться с Вадимом Чернышом. Он возглавил новое министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Но волонтерам удалось лишь побеседовать с представителями агентства по вопросам восстановления Донбасса, которое ранее возглавлял Вадим Черныш. После этой встречи в соцсетях и волонтерских группах появилась масса негативных постов по поводу того, что им не предоставили никакой информации о планах работы и о том, что удалось сделать. По словам волонтера Даны Яровой, встреча с сотрудниками агентства, которая прошла на этих выходных, напоминала ссору, а не диалог. Волонтер также недоволен тем, что в понедельник, 18 апреля, министр Черныш пригласил к себе лишь лояльных к нему общественников.
Нас возмутило и возмутило достаточно большую часть общественности именно закрытость министерства, именно неготовность вести диалог и быть заинтересованным в том, чтобы деятельность этого министерства контролировалась. И когда они закрываются, когда они не хотят отвечать на эти вопросы, уже возникает вопрос, почему они так ведут. Но если человек прячется вообще от твоего волонтеров, журналистов, да в принципе обычных людей, Он к себе зовет только тех, кого удобно ему позвать.
Основатель общественной организации «Волонтерская сотня» Наталья Воронкова заявила, что, работая в регионах, где проводится АТО, она не видела результатов работы агентства по вопросам восстановления Донбасса. Волонтер также сомневается в эффективности нового министерства.
Так как министерство у нас создается на базе агентства, я позвонила чиновникам, своим знакомым хорошим в Луганской и Донецкой областной администрации. Позвонила многим главам районов и спросила, скажите, пожалуйста, вы знакомы с результатами работы агентства? Что они вам конкретно помогли? На что мне было сказано? Много говорили, критиковали, но ничего конкретного не сделали. Если было неработающее агентство, чтобы министерство не стало неработающим клоном, а стало работающим как бы механизмом.
В своем интервью издательству «Зеркало недели» на вопрос, сколько времени у вас уйдет на создание министерства, министр Вадим Черныш сообщил, цитата.
«Костяк – это штат агентства. Мы сразу начнем работать и будем постепенно наращивать мощность. Будем действовать оперативно».
Волонтер Дана Яровая сообщила «Донбасс Реалии», что ни агентство, ни вновь созданное министерство не информируют о том, куда тратятся деньги государства и зарубежных доноров. По ее мнению, необходимо, чтобы был прозрачный контроль для всей общественности.
«Я тогда ради интереса залезла в базу расходов бюджетных средств и посмотрела вот за период с сентября по февраль месяц, на нужды аппарата агентства этого было потрачено 2,5 миллиона. И когда, собственно, агентство не отвечает на вопрос, а что они, собственно, за это время сделали, уже возникает вопрос. Давайте сделаем открытый бюджет, чтобы видно было, куда что идет, какие статьи расходов и так далее.
Также в интервью газете «Зеркало недели» новый министр заявил, цитата.
«Еще в рамках агентства мы проработали абсолютно прозрачные европейские механизмы освоения средств, которые позволяют быстро привлекать средства, создать систему контроля за движением средств на всех этапах, эффективно их расходовать».
Редакция «Донбасс Реалии» еще на прошлой неделе отправила запрос на интервью с Вадимом Чернышом, однако ответа пока не получила. Дмитрий Донской, «Донбасс Реалии».
Что должно стать приоритетом в деятельности нового министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц? Участвуйте в голосовании на странице программы «Донбасс Реалии» ВКонтакте.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Украинка Надежда Савченко не считает свое уголовное дело равноценным делу осужденных в Украине российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Об этом сообщил ее адвокат Марк Фейгин. По его словам, Савченко, цитирую, была похищена и перевезена в Россию, а российские спецназовцы сами оказались в Украине. «Это принципиальная разница», — отметил Марк Фейгин. Российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова накануне признали виновными в совершении теракта и ведении агрессивной войны. Суд в Киеве приговорил их к 14 годам лишения свободы и конфискации имущества. Наш корреспондент Михаил Штекель присутствовал на вынесении приговора российским военным. Подробности в его сюжете.
Російських спецпризначенців Євгена Єрофеєва і Олександра Олександрова визнали винними у веденні агресивної війни, створенні або участі у терористичному угрупуванні, а також у терористичному акті, який призвів до загибелі людини. За сукупністю злочинів обидва російських громадянина мають провести в тюрмі по 14 років, а усе їхнє майно має бути конфісковане, наголосив головуючий суддя Микола Дідик.
Обвинувачі Єрофеєв та Олександров та нестановні особи числа окремого загону спецпризначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генеральний штаб застосували стрільську зброю, що привело до загибелі молодшого сержанта 92-ї окремої механізованої бригади сил України Пугачова.
Незважаючи на те, що під час судового розгляду обидва обвинувачених відмовилися від попередніх свідчень, суд взяв до уваги як телевізійні інтерв'ю спецпризначенців, де вони називали себе російськими солдатами, так і інші свідчення, отримані під час досудового слідства. Проте суд відмовився брати до уваги при винесенні вироку відеозвернення російських військовослужбовців і членів проросійських сепаратистських угрупувань, так званої ЛНР. Суд зняв з Єрофеєва і Олександрова обвинувачення щодо контрабанди зброї і порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповані території України як такі, що недостатньо доведені в суді. Вирок набуде чинності через 30 днів. Протягом цього часу можна подати апеляцію. Як заявив адвокат Олександрова Валентин Рибін, це рішення вони будуть приймати після обговорення із клієнтами.
Все буде залежати від того, як будуть розвиватися события далі.
Относительно обмена, еще раз, я юрист, адвокат, защищаю человека. Обмен не моя компетенция. Обращайтесь к людям, которые занимаются или говорят, что они занимаются.
Адвокат Єрофеєва Оксана Соколовська заявила журналістам, що, звісно, не очікувала виправдувального вироку, але обурена поведінкою суду.
Я вже об'яснила, український суд в даному випадку нічим не відрізнявся від суду, який був в Російській Федерації над Надеждой Савченко. Моє личне суб'єктивне мнение, що таким образом доказувати факт наличия агрессии Российской Федерации на территории Украины благодаря действиям двух лиц, которые вообще не имеют никакого статуса, там ни главнокомандующий, никто, не представляется возможным. Но суд счел это возможным.
Вона також анонсувала апеляцію у справі російських спецпризначенців. Порівнювання справи ГРУшників із справою Надії Савченко є неминучим, говорить адвокат української льотчиці Ілля Новіков, який був присутній під час оголошення вироку.
Ну, діла різні, ситуація дуже схожа. Діла різні, і стали за ними різні історії. Ну, зрозуміло, що раз заговорили про обмін, то обставини все одно будуть.
Апеляція може відтермінувати обмін, визнав російський адвокат Надії Савченко. Після оголошення вироку Новіков відправився спілкуватися із адвокатом Олександрова Валентином Рибіним і адвокатом Єрофеєва Оксаною Соколовською. Як повідомила Соколовська, вже після переговорів апеляцію все ж таки подаватимуть. Залишилося визначити, коли і як саме.
Это был репортаж Михаила Штекеля о вынесении приговора украинским судом российским военным Евгению Ерофееву и Александру Александрову. По последней информации, защита Ерофеева и Александрова не будет обжаловать приговор. Вероятность обмена Надежды Савченко на Ерофеева и Александрова активно обсуждается в украинском медиапространстве на протяжении последних двух недель. Президент Украины Петр Порошенко, однако, призвал воздержаться от спекуляций в отношении вопроса освобождения осужденной в России Надежды Савченко. Он, тем не менее, отметил, что приговор по делу российских военных в Украине, цитирую, «открывает определенные возможности для осуществления механизма обмена». Это программа «Донбасс Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Обменять Савченко означает объявить Россию оккупантом. Нардепы признаются, что раньше середины мая нового генпрокурора ждать не стоит. И каким должен быть министр здравоохранения? Более подробно слушайте в нашем медиа-обзоре. Обменять Савченко на Ерофеева и Александрова означает признать ее военнопленной, а это значит признать войну войной, а Российскую Федерацию агрессором и оккупантом не на словах, а на деле. Об этом пишет газета «День». Конечно, российская сторона к такому подходу относится с исключительной осторожностью. Но все же, какие рычаги остаются в Украине для освобождения известной пленницы? Эксперты в один голос заявляют – исключительно международное давление. Кроме того, ГРУшники Александров и Ерофеев, по крайней мере, Путину точно не нужны так, как Савченко нужна Порошенко. А еще Россия не признает своего присутствия в Украине, поэтому разговоры об обмене надежды на упомянутых ГРУшников только подрывают эту версию Кремля. Подробнее читайте в статье «Надежде нужна надежда». Президент обещал, что как только Верховная Рада изберет новое правительство, он определится с кандидатом на пост генпрокурора. Предполагалось, что имя преемника Виктора Шокина станет известно до 15 апреля. Затем политики начали распространять информацию, что избрание переносится на предстоящую пленарную неделю. И снова мимо. Об этом пишет КП в Украине. Нет согласованной кандидатуры. Об этом изданию сказал один из народных депутатов из профильного комитета Рады. По его словам, Петр Порошенко настаивает на кандидатуре Юрия Луценко, а Народный фронт против. Тем временем представители ЕС убедительно советуют народным депутатам заменить процедуру назначения генпрокурора, перейти от президентских ставленников к прозрачному конкурсу. В принципе, как пишет издание, в Верховной Раде все фракции, кроме БПП, поддерживают идею проведения открытого конкурса по назначению генпрокурора. Критикуют, правда, эту идею и в ГПУ. Народные депутаты также честно признаются, что раньше середины мая нового генпрокурора не будет. Газета по-украински пишет о том, что от должности министра здравоохранения отказались более 10 человек. Предыдущий руководитель ведомства Александр Квиташвили написал заявление об отставке 2 июля 2015 года. Но до апреля текущего в Верховной Раде не было 226 голосов для его увольнения. Как заявляет внефракционный народный депутат Виктор Чумак, в министерстве есть свои крупные игроки. Министр поддерживает кого-то из них. Однако сейчас, по его словам, наблюдается позитивный прогресс. Никто не хочет брать на себя эту роль. Должен прийти человек, который развалит систему. Но сегодня такого нет. Кроме того, нужна политическая воля руководства государства и поддержка хотя бы премьер-министра. Это должен быть сильный менеджер, не заинтересованный в коррупционных сделках.
Это «Донбасс Реалий», с вами Денис Тимошенко. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский поручил спасателям государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверить и разминировать кладбище вблизи серой зоны в канун пасхальных праздников. В Донецком управлении службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, разминирование к Пасхе уже началось, за неделю уже проверено 6 кладбищ. Чаще всего пиротехники сталкиваются с осколками разорвавшихся снарядов, а в Луганской области нашли целый схрон боеприпасов. Подробнее в материале Ольги Стрижовой.
Жительница Попасной Луганской области Алена Коростылева перед Пасхой ежегодно приезжает на кладбище, где похоронены родители. Рассказывает, в этом году очень боится ехать убирать на могилах, так как не знает, разминировано ли кладбище. Еще летом 2014 года кладбище было заминировано, рассказывает Алена Коростылева. По ее словам, здесь даже не давали хоронить.
Сейчас в преддверии Пасхи хотелось бы попасть на кладбище, убрать, но гарантия, что там колоснина где-то, не разорвавшийся снаряд, нет, и есть опасения, что можно подорваться.
Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, в Попаснянском районе на этой неделе стартовало разминирование накануне Пасхи и поминальных дней. Уже разминировано 5 кладбищ. Как рассказал пиротехник Алексей, без сюрпризов не обошлось.
При обследовании кладбища была обнаружена противопехотная мина УЗМ-72, установленная на растяжке. И рядом с этой миной нашли схрон с гранатометом.
Разминированием кладбищ занимаются и в Донецкой области. Здесь по распоряжению руководителя области Павла Жибривского пиротехники уже работают, рассказывает заместитель начальника управления реагирования на чрезвычайные ситуации Донецкой госслужбы по чрезвычайным ситуациям Алексей Белинский.
Проведена работа по визначенню пріоритетних напрямків перевірки цих кладовищ, де найбільше ймовірно забруднені можуть бути ВНП і можуть представляти небезпеку для населення. На сьогоднішній день підрозділами ДС на піротехнічному перевірено на території тільки Донецької області шість кладовищ, загальної кількості більше 3 квадратних кілометрів.
По словам Алексея Белинского, на кладбищах в Донецкой області ні со схронами, ні с розтяжками піротехніки госслужби чрезвичайних ситуацій пока не сталкивались. Во время розмінірування попадаються тільки остатки снарядов. І в Луганській, в Донецькій областях на підконтрольній Україні часті території розмінірування кладбищ будуть продовжатися, розказують в госслужбі по чрезвичайним ситуаціям. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Эта организация работает более чем в 80 странах мира и насчитывает более 13 тысяч сотрудников. В последние два года Международный комитет Красного Креста усилил свое представительство и в Украине. 250 сотрудников трудятся в том числе и на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей. Красный Крест чуть ли не единственная международная гуманитарная организация, которой позволяют работать на своей территории сепаратисты. Чем занимается Комитет Красного Креста на подконтрольной сепаратистам части Донбасса? Как реагируют на работу его сотрудников-сепаратисты? Как содержатся пленные по обе стороны конфликта? И насколько серьезна гуманитарная катастрофа в Украине, по мнению работников Красного Креста? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наши гости сегодня – делегат по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста в Украине Матиас Вайнрах, а также его коллега Санелла Байрамбачиш, которая представляет Красный Крест на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Из 15 лагерей на Азовском побережье принять детей Мариуполя на отдых могут только два. Об этом рассказали в Мариупольском горсовете. В полную силу летние лагеря и базы отдыха Азовского побережья не работают уже два года, замечают чиновники. Часть из них оказалась на неподконтрольной Украине территории. Это побережье от Широкино до Седова. В то же время отдых малышей и школьников на Азовье обещают заменить на базы на Западной Украине и у Черного моря. Какой отдых готовит для детей Мариуполя, выясняла Ирина Горбасева.
В этом году для 1500 детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и детей-переселенцев Мариуполь покупает бесплатные путевки в санатории и детские лагеря Светогорска и в Молодую гвардию в Одессе. На это городской совет выделил 1,5 миллиона гривен. Детей нелиготных категорий из Мариуполя готовы принять здравницы Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областей. При этом город будет обеспечивать только проезд детей до места назначения. Проживание и питание обеспечивает принимающая сторона. Еще в этом году в Мариуполе стартует пилотный проект по организации детского отдыха по принципу долевого участия. Подобный опыт уже зарекомендовал себя в Полтаве. Сейчас его хотят применить и в Донецкой области. Об этом рассказал начальник управления по делам семьи и молодежи Мариупольского горсовета Сергей Голубков.
30% оплачивается из городского областного бюджета, 30% за счет средств самих родителей и 30% за счет средств предприятия, на котором родители работают.
Хуже всего обстоят дела с открытием баз отдыха на побережье сети. Горсовете. Крупные здравницы простаивают уже второй год. Самые большие лагеря «Радужный» и «Космос» в этом году все-таки откроют. Но есть детские центры, которые не смогут открыться из-за того, что их собственники находятся на неподконтрольной территории. Есть и такие базы отдыха, которые больше не смогут финансироваться предприятиями из-за сокращения объемов производства. Сергей Голубков прокомментировал итоги недавно состоявшегося совещания по детскому отдыху.
Что касается «Буревестника», например, лагерь Донецкой железной дороги, там ситуация вообще очень интересная. Собственник у них Донецкая железная дорога, которая находится в Красном Лимане, а их профсоюзная организация, которая тоже влияет, как сказать, на эти процессы, она вроде как в ДНР. Замгубернатор сказал, что откроем мы его в любом случае, хотите не хотите, будем решать, как это финансировать и так далее. То есть туда будут направляться теперь дети не только с Донецкой железной дороги, естественно, а и если будет финансирование областное, то по всей области, в частности, с линии разграничения. То есть пока планы такие более-менее оптимистичные, но по факту вот на сейчас из 15 лагерей, которые на побережье есть, работало в прошлом году 4, сейчас подтвердили, что откроется только 2.
Детей с линии разграничения везти на отдых в Грузию будет Красный Крест. А вот школьники из неподконтрольной Украине территории могут отдыхать в детских лагерях Азовского побережья только при наличии у родителей справки переселенца. Жители Мариуполя детей на лето отправят к бабушкам в деревню. Кто-то будет сам водить ребенка на море. Из 10 опрошенных мам только одна отправит ребенка в лагерь, говорит жительница Мариуполя Алла.
Это будет база отдыха «Солнечный» от Ильича. Собираемся брать путевочку, папа нам организует.
Наиболее массовым и малобюджетным видом отдыха для детей будет отдых при школьных лагерях. Для родителей он обойдется в 247 гривен, рассказали в отделе образования. Пришкольные лагеря Мариуполя будут работать все лето и примут 30 тысяч детей. Чиновники переживают, что коррективы в детский отдых на побережье может внести война. В прошлом году от приплывающих на плотах мин ловушек уже были жертвы. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. А теперь о событиях и процессах в Российской Федерации. Россия широкими шагами идет к тоталитарному режиму. А нынешнее время для гражданской активности в стране самое тяжелое. Об этом заявил российский правозащитник Алексей Козлов. Политический мигрант, 41-летний гражданский активист из Воронежа Алексей Козлов уже 3 года ведет правозащитную деятельность из Германии. Он был вынужден уехать из России в начале 2013 года после того, как ему и его семье стали поступать анонимные угрозы. А Следственный комитет заинтересовался активистом в рамках болотного дела в качестве одного из подозреваемых в подготовке и организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года. Интервью у правозащитника взяла наша коллега из Москвы Наталья Джанпаладова.
Вы ежемесячно мониторите ситуацию с правами человека в России и делаете это уже в течение долгого времени. Какие у вас основные наблюдения, какие заметны тенденции?
Наша специализация – это свобода ассоциации, свобода собраний. Тенденции самые печальные. За последние три года как практика, так и законодательство изменились радикально в худшую сторону. На данный момент все направлено, чтобы предотвратить наличие независимых организаций, какого-то несанкционированного властями протеста. Здесь очень жестко все. В законодательство о свободе собрания введена уголовная статья за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Уже есть один осужденный по этой статье. А закон об иностранных агентах, он также подразумевает уголовное преследование руководителей организации, ну и разорительные штрафы. Помимо этого мы пишем про эмиграцию. Здесь можно сказать, что поток резко увеличился после конфликта с Украиной. Именно те, кто тем или иным образом политически мотивированно уехал. То есть или прямые преследования, или атмосфера стала совершенно невыносима, либо запрет на деятельность косвенный или прямой у людей.
Вы следите за тем, что происходит в России все-таки со стороны. Как вам это все представляется? Что происходит? Как бы вы это описали? Вы видите какие-то способы, как ситуация может улучшиться?
К сожалению, я не вижу способов, потому что Россия идет очень широкими шагами к тоталитарному режиму. Очень много последних действий президента и правительства говорят об этом, в частности, создание Национальной гвардии. И понятно, что если политическая оппозиция, общественная организация, вообще какой-либо сформулированный протест зачищались в течение фактически всего срока Путина, если начать с серьезных как бы моментов, это, конечно, был захват НТВ, который случился 10 лет назад, и, конечно, в течение 10 лет это выжженная земля. Да? То есть мы не можем говорить о реальной какой-то оппозиции. Но большинство организаций, вполне возможно, которые ведут и правозащитную, и просветительскую деятельность, если такими темпами все будет развиваться, в ближайшее время закроются, а их не так много осталось. Ну и, соответственно, протест криминализирован. Люди должны 10 раз подумать, прежде чем выходить на несогласованные публичные акции, потому что это немедленно ударяет по их карману, а, возможно, и уголовное дело против неоднократных нарушителей этого закона.
Это было интервью российского правозащитника, ведущего деятельность в эмиграции Алексея Козлова. Он рассказал о тенденциях усиления авторитаризма в России.
История, личность, Александр Береш.
Родился украинский гимнаст в Первомайске Луганской области. Здесь, в небольшом шахтерском городке, он начал делать первые шаги в большом спорте. В школу Александр Береш попал в 6 лет, но кроме гимнастики занимался еще и футболом, из-за чего, по мнению тренера, серьезно не относился ни к одному виду спорта. Позже Береш получил приглашение учиться в Херсонском спортинтернате, представлял свое заведение на юниорских чемпионатах, а показав хорошие результаты, был зачислен в молодежную сборную Украины. Когда ему исполнилось 17, попал в основной состав взрослой сборной. Правда, путь в сборную сине-желтых был не так легок. Ему каждый раз пришлось доказывать, что он первый номер и достоин представлять Украину на мировых соревнованиях. В 2000 году Береш стал абсолютным чемпионом Европы. До этого времени такой титул завоевывал только Карапчинский. В этом же году Береш выступил на Сиднейской Олимпиаде. Смог завоевать для своей сборной бронзовую медаль, пропустив вперед только китайца Яна Вэя и россиянина Алексея Немова. В командном же первенстве, благодаря хорошим результатам Александра и его партнера, украинская копилка пополнилась еще одной медалью, теперь уже серебряной. В 2004 году Александр планировал в составе олимпийской сборной выиграть золотую медаль и вернуться в многоборье, но не судилось. Он попал в автокатастрофу 29 февраля 2004 года.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заключенная в России украинка, народный депутат Надежда Савченко согласилась временно прекратить голодовку. Кроме того, сегодня к ней пропустили украинских консулов, об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов. Накануне президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры о судьбе Лючицы. Петр Порошенко также заявил о согласовании с Владимиром Путиным алгоритма возвращения Надежды Савченко в Украину. В марте ее приговорили к 22 годам. Годам заключения в России. Председатель независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов назвал обыски у крымских журналистов давлением на свободную прессу. Об этом он заявил в комментарии проекту «Крым Реалии». Луканов заявил, что профсоюз уже готовит заявление обращения к международным организациям с просьбой повлиять на ситуацию. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила сегодня о возбуждении уголовного дела в отношении крымского журналиста по статье российского законодательства о сепаратизме за публикации в СМИ. Подконтрольный российским властям сайт «Крыминформ» также сообщает об обысках у журналистов по 7 адресам в Крыму, в Симферополе, Севастополе и Ялте. Однако подтверждения данной информации из независимых источников пока нет. Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что президент Еврокомиссии в ближайшее время подпишет и передаст в Европарламент предложение по либерализации визового режима с Украиной. Об этом он заявил по итогам переговоров с премьером Дании Ларсом Лекки Расмуссеном. По словам Петра Порошенко, в среду у него запланирован телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, говорит Петр Порошенко.
Уже днями, може навіть годинами, чекаємо повідомлення про те, що Європейська комісія, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер підпише і передасть законодавчі пропозиції щодо безвізового режиму в Європейський парламент і в Раду Європейського Союзу.
Верховная Рада дала согласие на арест судьи Северодонецкого суда Руслана Юхимчука, которого в декабре прошлого года поймали на взятке. Представление генпрокурора Украины было поддержано председателем Верховного суда Ярославом Романюком. Как пояснил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Мищенко, эта процедура нужна для того, чтобы запустить механизм заочного осуждения. Сейчас Юхимчук скрывается от правоохранителей.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Эта организация работает более чем в 80 странах мира и насчитывает более 13 тысяч сотрудников. За последние два года Международный комитет Красного Креста усилил свое представительство и в Украине. 250 сотрудников трудятся в том числе и на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей. Красный Крест чуть ли не единственная международная гуманитарная организация, которой позволяют работать на своей территории сепаратисты. Чем занимается Комитет Красного Креста на подконтрольной сепаратистам части Донбасса? Как реагируют на его работу сепаратисты? Как содержатся пленные по обе стороны конфликта? И насколько серьезна гуманитарная катастрофа в Украине, по мнению работников Красного Креста? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Интервью выходит в записи. Оставляйте свои вопросы и реакцию на эфир на наших страничках в социальных сетях или на наш автоответчик. Наш номер 0800 300 403. Автоответчик работает каждый будний день с 7 до 8 часов вечера.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Итак, сегодня у нас в гостях представители Красного Креста. Это Санелла Байрамбачиш, делегат по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста в Донецке и Луганске. Здравствуйте, Санелла.
Здравствуйте, добрый день.
И Матиас Вайнрах, делегат по связям с общественностью Международного Красного Креста. Матиас представляет нам позицию Красного Креста на подконтрольной территории Украины. Санелла вернулась, как я понимаю, сейчас только из Донецка, где и представляет Красный Крест. Санелла, вот к вам первый вопрос. Скажите, с какой целью вы приехали в Киев и чем вы занимаетесь в Донецке? В чем ваша сфера ответственности там?
Я думаю, что должно сказать, что и я, и Матиас работаем для одной организации. То есть у нас нет, это нет отдельная команда между Киевом и Донецком, Луганском, Северодонецком, Мариуполем и Славянском. Я пришла сегодня в Киев просто потому, что завтра еду в отпуск дома. И сегодня работаю в офисе МККК в Киеве. Это просто для нас все равно, если это в Киев, либо Донецк, это одна команда.
В Донецке, я так полагаю, все равно осталась команда Красного Креста, и Красный Крест продолжает там работу сейчас.
Международный Красный Крест? Да-да.
Санелла, вот если в общем, чем вы занимаетесь на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей?
Международный комитет Красного Креста в общем в Украине занимается по многим, с многим вопросом. Если должна сказать только об Донецк и Луганск, я могу вам дать несколько цифр. На прошлый год Международный комитет Красного Креста раздал около 4128 тонн продовольственных и продуктовых наборов. Кроме того, мы тоже раздали 254 тонн 619 гигиенических наборов. И это было достаточно, чтобы помогли людям в 62 населенных пункта. На первые три месяца этого года мы раздали 540 тонн еды и около 44 тонна других гигиенических наборов. Кроме этого, у нас есть тоже, как мы это называем, инженерная работа. То есть Международный Красный Крест раздает людям строительные материалы, чтобы помогал им установить их разрушенных домов. На прошлый год Донецкий офис МККК передал 49200 квадратных метров пластиковой пленки, 76 метров квадратных брезента, 4200 квадратных метров рубеоида, и кроме того, тоже мы раздали цемент и кирпичи и кровельные материалы для покрытия 61968 квадратных метров поврежденных крыш. Я могу вам сказать и куда мы это раздали.
Если... Вы имеете в виду населенные пункты?
Населенные,
да, интересно.
Да. Дебальцеву, Горловки, Александровки, Старобешеву, Многополю, Никишину, Глегорску, Ясиноватай, Степановки, Малоорловки, Зайцеву, Донецку, Тельманову, Нижной Кринки, Новозовску, Саханки, Янакиеву, Ждановки, Луганское, тоже в городе Луганску, но здесь я думаю, говорю об поселке Луганской, в Донецкой области. Зеленое, Старомихайловки, Иловайску, Еленовки, Докучаевску, Згруесу и Кировскому.
Матиас, может быть, вы вот тоже уточните, вы не скажете, вот какого количества миссий работает на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, и все ли это члены Красного Креста, или это, может быть, какие-то субподрядчики?
Нам по проблемам безопасности не всегда возможно побывать в наиболее горячих точках, это точно, но мы, как правило, вот наша организация работает только с собой, мы это делаем все. Только мы в сотрудничестве с местной администрацией. То есть, вот вы говорите, субподрядчики, у нас такого нет.
То есть, понятия. Все люди, которые раздают помощь, это члены Международного Красного Креста?
Это или члены МККК, или это могут быть члены местного Красного Креста.
Скажите, а как это происходит вообще? Вот вы приходите, как вы узнаете о том, что людям нужна помощь, нужен тот же рубероид, стройматериал, или нужны продукты питания, и кто их приносит, как это выглядит логистически, да?
Да, ну, я могу говорить за вот...
Подконтрольную
территорию украинскому правительству, предполагая, что происходит то же самое...
Мы еще с Анелло уточним, может конечно. Быть, есть отличия
да.
какие-то.
Вот мы сами делаем, мы это называем английским словом assessment, мы смотрим, мы едем в места, вот нам кто-то сообщает, вот есть какое-то место, где люди в чем-то нуждаются, или мы сами понимаем из газет, что вот есть вот какая-то горячая точка. Мы туда направляемся, мы общаемся с людьми, мы и общаемся с администрацией, с местной администрацией. Мы общаемся, если там есть представительство местного Красного Креста, конечно, мы с ними тоже общаемся. И на основе вот данных, которые мы собираем, это может быть в течение одного дня, это может быть в течение одной недели, смотря вот какую программу мы планируем. Вот на основе этих данных мы потом разрабатываем наши дальнейшие ходы. И то бывает, что что-то надо очень срочно доставать, вот, например, гуманитарную помощь. То бывает, что можно, так сказать, или нужно даже повременить, потому что это связано, допустим, вот сейчас у нас такая вот программа назначается помощи сельским жителям, картошкой и курицами, вот у нас это планируется. Мы сейчас это обсуждаем с местной администрацией, обсуждаем это с людьми, которые это должны получать. И вот это связано с картошкой, связано со временем посева. Вот на основе вот разных критериев мы решаем, когда мы доставляем эту помощь.
Матиас, а вот если человеку нужна помощь, как ему к вам обратиться, как связаться с вашей организацией? Может быть, вы какие-то контакты оставите?
Ну, да, конечно, есть телефонные номера, я с удовольствием это оставлю. Можно, если вы хотите, в конце программы, я просто перечислю эти телефонные номера.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Матиас Вайнрах и Санелла Байрамбачиш, делегаты по связям с общественностью Международного Красного Креста. Мы говорим о работе организации на территории Украины. Санелла, есть ли какие-то особенности работы на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей? Как вы узнаете о том, что людям там нужна помощь? Как собираете информацию?
Чуть-чуть похоже, как что Матиас сказал, и, но в основном мы связаемся с местными администрациями. И,
то есть фактической властью вы имеете в виду, да, вот на местах, то есть властью сепаратистов, да, с ними сотрудничаете в этом вопросе, в гуманитарных вопросах?
Да, но нет, у нас несколько источников информации, да, связаемся с местными властями, с главам поселков. Тоже у нас есть assessment, чтобы мы узнали, что там, какая нужда есть. И когда соберем все это информацию, мы их проанализируем и потом начнем раздачу.
Какое количество представителей Красного Креста работает на неподконтрольных частях Украины, Донецкой и Луганской области? Есть ли ваше количество членов организации, там, которые выполняют эти функции, о которых вы говорите?
В Донецке около... 83 человек, и в Луганске около 33-35.
Санелла, а как вам сотрудничать с, вот, как вы говорите, местной администрацией? Идут ли они навстречу? Есть ли какие-то проблемы в коммуникации, такие, которые вы не ожидали, да, непредвиденные?
Да. Нужно, может быть, сказать сначала, что МККК работа – это не политическая работа. То есть, когда мы встречаемся и говорим с местными администрациями, это не разговор на политическом уровне. Это разговор на гуманитарном уровне. И наша основная работа – это помогать гражданским лицам. То есть, людям, которые живут в зоне конфликта, скажу так, да. И поэтому у нас не могу сказать, что там есть проблемы. Поэтому что это наш и все в общий интерес, скажу так, чтобы помогли людям. И наша работа очень открыта. И мы хотим, чтобы это было открыто. И когда мы говорим с местными администрациями, по всему миру, мы стараемся показать, как мы работаем до маленького деталя.
Да, до маленького. То есть раскрываете всю свою работу, показываете, вот что мы будем делать.
Да.
Мы продолжим наше общение через пару секунд, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Матиас Вайнрах и Санелла Байрамбачиш, делегаты по связям с общественностью Международного Красного Креста. Мы говорим о работе организации на территории Украины, в том числе на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Матиас, к вам вопрос. Вот в СМИ появляется сообщение о том, что Красный Крест проведывает, смотрит на условия содержания пленных с обеих сторон. Скажите, это правда? Вы видели пленных, которых вот содержит Украина? В каком они состоянии? Что вы можете об этом сказать?
Да, совершенно правильно вы говорите. Красный Крест и не только в Украине, но и во многих других странах. Мы работаем в больше 80 странах мира. В очень многих странах мы работаем тоже в местах заключения. Мы как бы занимаемся, как это сейчас говорится, мониторингом условий содержания заключенных, смотрят, чтобы они содержались и с ними обходились гуманно. Вот мы этим и занимаемся в Украине. Мы особенно, конечно, обращаем внимание на те заключенные, которые находятся в заключении по связи с военным конфликтом, потому что это соответствует вот нашему мандату. Наша организация с начала 2015 года, вот с начала прошлого года, посетила больше 630 заключенных на территории, которые находятся под контролем украинского правительства. Мы не посетили, мы не сумели посетить всех этих заключенных, которые были арестованы по связи с конфликтом. Некоторые остались вне нашего внимания.
А почему, если вы можете сказать?
Потому что, конечно, мы, чтобы посетить заключенных, мы должны договариваться с местными ответственными. И не всегда удается получить доступ ко всем. И вот мы получили доступ вот к этим более чем 630 людям, а некоторые остались. Вот мы знаем просто, что есть вот люди, которые пока у нас нет доступа. Это вот на территории, которая находится под контролем украинского правительства. К территории, которая не находится под контролем украинского правительства, мы посетили за этот период, то есть с начала 2015 года, 4 человека. И мы сейчас, и в прошлом, и до сих пор, и сейчас именно добиваемся получить доступ к остальным заключенным, которые вот находятся в местах заключения там по связи с конфликтом.
Я так понимаю, это не так просто, это гораздо труднее, да, чем на подконтрольной территории Украины проведать пленных.
Вы знаете, это никогда не просто. Это всегда, вот я уже работаю 19 лет на организацию, много очень проработал именно в тюрьмах. И это никогда не просто. Конечно, есть всегда со стороны администрации этих тюрем, со стороны людей, которые отвечают за заключение этих людей, или людей, которые были арестованы или были задержаны по связи с любым конфликтом, есть какое-то подозрение к нашей организации. Как это есть подозрение к любой организации, которая бы добывала доступа к этим людям? Наша организация имеет очень большую традицию посещать заключенных. Мы это излагаем ответственным. Мы им объясняем, что мы делаем конкретно, вот как говорит Санелла, детально, во всех деталях. Мы им объясняем, почему мы это делаем. Мы им объясняем, что у нас есть такой мандат. Мы как бы получили такое вот задание от тех стран, которые подписали Женевские конвенции. Мы им тоже говорим, и это очень важно, что наша работа, она, ну, это, опять же, обозначается иностранным словом, она конфиденциальна. Конфиденциально это значит, что если мы что-то во время беседы с заключенным, во время нашего обхода места заключения найдем, что, по нашему мнению, является, так сказать, является нестандартным, что ущемляет права этих заключенных, что унижает их, мы делимся с этими наблюдениями исключительно с теми людьми, которые отвечают за их заключение.
Матиас, а что можно сказать по поводу того, в каких условиях, что вы можете сказать об этом вот на территории подконтрольной Украине, в каких условиях содержатся пленные, связанные с конфликтом, потому что получить информацию об их условиях содержания, вот, допустим, мы пробовали получить у СБУ это очень трудно. Вот интересно было бы послушать, действительно ли содержится нехорошо, или есть у вас замечания какие-то?
Вот, вот как раз вот я, так сказать, двигался к этому, так сказать, ответить вот на этот ваш вопрос тем, что я говорил, что вот мы работаем конфиденциально. Вот по нашим внутреннему распорядку, потому как мы работаем, что мы говорим людям, которые отвечают за заключение, мы не имеем никакого права делиться о том, что мы видим, что мы слышим в местах заключения с средствами массовой информации.
Хорошо, я спрошу по-другому, идут ли навстречу власти люди, отвечающие за содержание заключенных, вашим пожеланиям?
Опять очень сложный вопрос. Опять вот опыт мой показывает, и не только мой, но опыт нашей организации, мой опыт там 19 лет, а организация существует 150 лет, опыт показывает, что, что это очень сложно, что часто это связано со структурой, это связано с тем, как работает место заключения. Это связано с отдельными личностями, которые работают в местах заключения. Это связано с заключенными. То есть это, как правило, комплексная проблема. Но часто, вот это, опять же, мой опыт, нам удается договариваться, нам удается убеждать администрацию, допустим, места заключения в том, что вот они должны что-то изменить. И, конечно, это мы не просто голословно туда приходим, говорим и уходим. Мы тоже предлагаем свою помощь. Говорим, что если, например, мы видели у вас проблемы с санузлами, они находятся, допустим, в каком-то совершенно неприемлемом состоянии. Вот мы, наша организация, готова помочь вам и финансово, и помочь вам своей экспертизы, чтобы восстановить вот этот, эти санузлы, эти души, эти туалеты, таким образом, чтобы заключенные могли ими пользоваться должным образом, чтобы они могли... Раз они уже в заключении, но чтобы они находились в заключении как люди, чтобы они не чувствовали себя еще дополнительно ущемленными. Достаточно уже, что они в заключении, это уже достаточно наказание. А то, что, что дальше, ну, это не нужно. Они же люди ведь, да?
Напоминаю, слушатели, у нас в гостях Санелла Барамбачиш и Матиас Вайнрах, представители Красного Креста в Украине. Мы говорим о работе организации в Украине, в том числе на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Санелла, какие самые главные проблемы в тех частях, которые контролируют сепаратисты? Вот с чем хуже всего? Это продовольствие, это состояние, количество лекарств, то есть осталось достаточно большое количество диабетиков тех же, да? Непонятно, каким образом они получают инсулин. Другие хронические больные. Вот где ситуация острее всего?
Ну, может быть, цифры недостаточно скажут, но что я могу сказать, что я увидела, скажу так. Просто людей, которые живут там на прифронтовной зоне, в прифронтовной зоне, им очень трудно живет. И, ну, вы знаете, что это наша главная работа, помочь людям там. И когда мы там ездим и увидим их разрушенные дома, и что у них просто нет возможности, чтобы могли с собой получить, ну, там, продукты или забрать что там. И когда ты развращаешься несколько раз, выйдешь по селу и видишь, как там люди живут, это очень, как сказать, ну, тебя жал это видеть.
Матиас, да. Вот к вам вопрос такой. Да. Можно ли сравнивать каким-то образом вот гуманитарную ситуацию на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, я так полагаю, с стороны подконтрольной Украины тоже серьезная проблема, да, гуманитарная, с другими бедственными точками на территории планеты? Насколько все плохо или лучше в Украине?
Хотелось бы сказать, что каким-то образом лучше, но, к сожалению, то, что я вижу, нет, очень похоже, знаете, конфликт, военный конфликт, он везде одинаков, он разрушает жизни, он делает из людей, он их... Как сказать, он настолько осложняет их жизнь, настолько осложняет их существование, что он отражается на психологию людей.
Я, может быть, могу дополнять, что Матвей сказал. Я сама жила через войну. Я из Боснии. Это бывшая Югославия, у нас был очень страшный конфликт там еще. И могу сказать, что сегодня я не люблю слышать фейерверк.
Да, это фейерверк. Салют, да, фейерверк. Да.
Это что конфликт сделает с тобой. И, может быть, поэтому на ваш вопрос я отвечала, что для меня тяжело видеть людей, которые живут там на прифронтовной зоне. Поэтому что нет только, что у тебя нет еда, что у тебя нет, не знаю, одеял или что там, что тебе холодно. Ну, это тоже твоя dignity.
Да, достоинство.
Да.
Да.
Твое достоинство просто.
То есть, Санелла говорит по личному опыту, и что я говорю по наблюдению, это то, что вот, знаете, когда холодно или когда голодно и так далее, это все можно как-то пережить. Можно людям раздать, там, допустим, одеяло, можно им раздать вот, гуманитарную помощь. Но в душах людей то, что остается от конфликта, Это никто не вылечит, это только они сами должны каким-то образом с этим справляться. А это вот даже если вот конфликт закончится завтра, вот мы все надеемся, что он не будет продолжаться, вот даже если он завтра закончится, это остается. Это, знаете, это как мины. Это как мины, вот они остаются в земле, и они еще будут взрываться, потому что люди будут на них наступать, и если никто их не уберет оттуда... Это еще годами и годами проблема остается вот и здесь, в Украине тоже. И это тоже вот связано, вот что у людей остается в душе.
К сожалению, мы должны заканчивать наше общение. Матиас, я даю вам возможность оставить какие-то контакты людям, чтобы они могли связаться с вами и попросить какую-то помощь, которую вы можете дать.
Я хотел тогда бы просто перечислить, если вы не против, телефонные номера наших представительств, которые находятся и в Киеве. Я сначала дам номер Киева. Значит, киевский номер 392-3210. Потом номер в Славянске 06-26-62-1189. Номер в Мариуполе 067-466-6094, номер в Донецке.
Да, и может быть адрес тоже.
Номер в Донецке 050-216-8324, а адрес улица Капитана Ратникова 1.
Это донецкий адрес, да?
Это в Донецке адрес, да. Сразу даю номер в Луганске 06-42-58-03-33. Это на улице Стандартный городок, 12А. И номер в Северодонецке 06-45-24-33-28.
Спасибо большое. Я предлагаю слушателям еще найти на сайте Донбасс Реалии и на наших страничках в социальных сетях. Мы продублируем эти номера, чтобы вы могли связаться с Международным Красным Крестом, получить свою помощь. У нас в гостях были Матиас Вайнрах, делегат по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста в Украине, и Санелла Байрам-Бачиш, делегат Международного комитета Красного Креста в Донецке и Луганске. Не переключайтесь. Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире новости. О них расскажет Егор Устинов.
Защита российских граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых суд приговорил к 14 годам заключения, не будет обжаловать приговор. Об этом сообщил адвокат Евгения Ерофеева Оксана Соколовская, передает Интерфакс Украина. Она подчеркнула, что это совместное решение защиты российских спецназовцев. Ранее адвокат Александрова Валентин Рыбин заявил, что решение об обжаловании приговора будет еще решаться, когда он и его подзащитный получат копию приговора на руки. Глава так называемой ДНР Александр Захарченко перенес местные выборы на 24 июля. Об этом сообщают сайты сепаратистов. Как известно, главарь боевиков ДНР Денис Пушилин заявлял, что выборы на отдельных районах Донбасса должны состояться до июля текущего года. Кроме того, Александр Захарченко в марте заявил, что на территории ОРДО невозможно провести выборы по украинскому законодательству. Министерство информационной политики Украины призывает Министерство иностранных дел, международной организации и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировать на обыски у журналистов и другие правонарушения в Крыму. Об этом говорится в заявлении ведомства. В нем отмечается, что задержания, аресты, политические расправы, уголовные дела в отношении журналистов, а также, цитирую, «попытки обвинить неподконтрольных оккупантов журналистов в экстремизме и сепаратизме, коварная политика, убийство любой формы свободы на полуострове». Как известно, в Крыму сегодня провели обыски у журналистов проекта «Крым Реалии».
Спасибо. Также напоминаю нашим слушателям, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Это значит, что вы можете позвонить и оставить нам свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.